Жизнь в зоне сражения. Рик Реннер. Глава первая. Жизнь в зоне сражения. Если вы когда-либо помогали организовывать новую церковь, выполняли сложную роль руководителя, поддерживали умирающего от рака пациента, проходили через сложнейшие финансовые проблемы, осознавали, что были низменно использованы кем-то, что кто-то извлекал из вас выгоду, если вы должны были разбираться с кем-то, кто тайно подрывал ваши начинания, если вы были обмануты, отвергнуты и оставлены в одиночестве, то значит вы уже побывали в зоне сражения. Это правда, что передовая всегда вдохновляет, правда также, что именно передовая является тем местом, где сатанинские атаки проявляются наиболее часто. Здесь, на передовой, на разделяющей линии, сатана бьет сильно и часто, стараясь оттеснить смелых бойцов, штурмующих врата ада, чтобы захватить новые земли для Божьего Царства. Нет места более вдохновляющего или более опасного, чем передовая. Если вы здесь одержите большую победу, то вас провозгласят одним из Божьих победителей. Однако, если вас настигла одна из сатанинских атак, это может навсегда вывести вас из борьбы. Многие великие христианские лидеры были смертельно ранены в результате сатанинских атак. Как говорится в первом послании к Тимофею 1:19, «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере». Происходившие в последнее время скандалы в жизни служителей обнажили эту горькую для нашего сознания реальность. Чтобы существовать в зоне сражения, необходимы смелость, большая решимость и понимание стратегии врага. Одни в зоне сражения получают смертельные раны, другие дезертируют, оставляя тех верных, которые продолжают бороться изо всех сил, рискуя своими жизнями на передовой. Не желая продолжать битву посреди масштабной войны и боясь, что их могут причислить к радикалам, способным все провалить, дезертиры уходят с передовой, на которую Бог призвал их. Богу нужны особые верующие, которые бросят вызов врагу и будут штурмовать врата ада. Бог по-прежнему ищет тех особых верующих, которые хотят войти в зону сражения. И чем очевиднее там риск, тем больше награда. Когда битва заканчивается, эти смелые бойцы передовой имеют право первыми получить часть завоеванного. Бог призывает. Он ищет верующих, которые сделают шаг вперед, чтобы послали их. Он призывает тех, кто выпустит вперед из неподвижных рядов и посмотрит врагу прямо в лицо. Являетесь ли вы одним из них? Призваны ли вы, чтобы жить и воевать в зоне сражения? Место, где начинают. Для изучения темы борьбы, духовной брани, дезертирства и предательства на передовой в теле Христовом не найти лучшего материала, чем послание к Тимофею. Духовная брань в теле Христовом сегодня не является чем-то новым. Как правило, когда мы изучаем, через что прошли святые первого века, наши проблемы, которые кажутся нам такими большими, принимают истинные размеры и бледнеют в сравнении. Из первого послания к Тимофею мы узнаем, что дела в первой церкви Тимофея идут прекрасно. Церковь растет, более того, она растет так быстро, что Тимофей не знает, как управлять ею. Трудности, сопровождающие стремительный рост церкви, заставляют его написать Павлу письмо, в котором он задает ему ряд вопросов. Его церковь растет так быстро, что он нуждается в помощи со стороны. Из содержания первого послания к Тимофею ясно, что Тимофей интересуется тем, как избирать лидеров. Он задает следующие вопросы. Как поступать относительно диаконов? Как поступать относительно старейшин? Как относительно женщин? Как я должен организовывать церковь? Павел отвечает на все эти вопросы в первом послании к Тимофею. Если коротко, он говорит, вот необходимые требования к диаконам, вот требования к старейшинам, вот что должны делать женщины, вот как должны вести себя молодые, вот как ты должен платить за работу пасторам и так далее. Первое послание к Тимофею – это сборник инструкций. Он объясняет, как организовать поместную церковь. Церковь, которой руководил тогда Тимофей, была в хорошем состоянии. Она переживала сверхъестественный рост, возможно, самый быстрый рост среди всех существовавших в первом веке церквей. Картина меняется. Однако при изучении второго послания к Тимофею мы обнаруживаем, что картина резко меняется. Во втором послании к Тимофею мы видим, что дела в церкви идут далеко не лучшим образом. Многое изменилось. Тимофея одолевают страх и сильное беспокойство. Его старейшины покидают его, дьяконы дезертируют, гонения достигли высшей фазы. Тимофей обеспокоен не просто упадком церкви, он боится, что сам может быть замучен. Он оказывается в ситуации, когда его церковь начинает резко сокращаться после недавнего роста. Дела в Эфесской церкви действительно повернулись к худшему. Скандалы, дезертирство, ложь, предательство – вот проблемы, с которыми ежедневно теперь сталкивается Тимофей. Он неожиданно обнаруживает себя в зоне сражения. Затруднительное положение, в котором находился Тимофей, во многом напоминает сегодняшнее состояние церкви, не правда ли? Предыдущие годы церковь и неверующие снова и снова были шокированы всевозможными скандалами в крупных религиозных организациях. О них рассказывается столько различных историй, что никто не знает, которой из них верить. Через некоторое время вы начинаете думать, что все это ложь, и спрашиваете себя, можно ли вообще кому-нибудь верить? Кто говорит правду? Затем, вдобавок ко всей этой путанице, всплывают на поверхность факты о каких-то финансовых махинациях и аморальных поступках. В конце концов, потерянному миру кажется, что все мы – харизматы, лжецы, аморальные люди, жадные до денег подлецы. Вы вошли в зону сражения. Подобно Тимофею, который вынужден был каждый день встречаться с такими проблемами, как дезертирство, скандалы и предательство, современная церковь сегодня сталкивается с теми же проблемами. Времена изменились для исполненных духом верующих. Мы оставили духовную игровую площадку 70-х и 80-х годов и вошли в зону сражения. С каждым днем усиливается битва за наши души, за финансовую поддержку миссионерской работы, за поместные церкви и здравые доктрины. Наши духовные трали-вали кончились, и жестокая реальность духовной войны пришла к нам, хотим мы этого или нет. Но что же такое произошло, что швырнуло Тимофея в зону сражения? Произошло нечто непредвиденное. Одержимый злым духом человек стал править римским государством. Воплощение сатаны. Его имя было Нерон Клавдий Цезарь Друсус Германик. Он жил с 37 по 68 год нашей эры. Нерон стал императором после того, как предыдущий император Клавдий I назвал его своим преемником. Вскоре после этого Нерон убил Клавдия и занял его место на престоле. Нерон был первым из 10 безнравственных, дьявольских императоров, которые правили в Римской империи и люто ненавидели христиан. Первый в списке Нерон, лично ответственный за смерть Павла и Петра и тысяч других верующих. 54 год нашей эры. Потом пришел ужасный Домициан, который сослал апостола Иоанна на остров Патмос в 81 году нашей эры, и который начал такое преследование христиан, по сравнению с которым гонения Нерона оказались детской сказкой. Затем на престол зашли Троян в 98 году, Гадриан в 117 году, Септимий Север в 193 году, Максимин в 235 году, Дециус в 249 году, Валериан в 254 году, Аурелиан в 270 году и, наконец, Диоклетиан в 284 году нашей эры. Христиан вынуждены жить в режиме. Этих языческих правителей травили, как диких зверей, и убивали с чувством ужасной ненависти. Как мы видим, гонение началось с Нерона, который правил в то время, когда были написаны послания к Тимофею. Правление Нерона ознаменовано началом страшных проблем для верующих тех дней. Однако семена демонического влияния были посеяны четырьмя императорами раньше, во время правления императора Октавиана. Как началось поклонение императору? Октавиан пришел к власти в 27 году до нашей эры. В это время начался процесс отмирания и распада традиционных римских религий. Образованные люди стали относиться к ним скептически и признавали богов своих предков только из уважения к прошлому. Это был больше жест уважения общества к пожилым людям. Октавиан, глубоко религиозный человек и фанатичный поклонник языческих идолов, был озабочен тем, что империя отошла так далеко от своих религиозных корней. поэтому он незамедлительно начал кампанию по возрождению старых римских религий. С помощью римского сената он восстановил 82 храма римских богов, на что ушли большие средства. Он убрал всю новую религиозную литературу, которая, как он считал, была слишком прогрессивной, и вернул древние священные римские писания в массы. Он вторгся в разум римлян с язычеством прошлого, и это сработало. Старые религии снова обрели популярность, но это было лишь началом нового периода идолопоклонства и язычества. После Октавиана в Риме стал править Август. Именно с Августа началось поклонение императору. Грекоговорящие жители селений Востока, имевшие глубокие оккультные традиции, верили в то, что правящий император является воплощением чего-то сверхъестественного и достоин поклонения. Они горели желанием обожествить Августа, то есть признать его богом, и даже построить алтари и храмы в его честь. Однако еще до этого, в период возрождения римских богов императором Октавианом, на сцене появилось новое божество, которое сыграло основную роль в рождении традиции поклонения императору. Имя этого рождества – Рома. Вы можете сказать, при наличии такого количества богов, идолов, образов, зачем римлянам понадобился еще один бог? Наряду с другими причинами, главной причиной появления этого бога было стремление объединить империю. Паранойя римлян рождает чудовище. Римская империя была громадной и разноликой. Часто она была такой разноликой, что казалась разделенной. Римское общество допускало существование чуть ли не любой религии. Даже христианство могло поначалу беспрепятственно распространяться. Это было очень свободное общество, и римские граждане имели большие права. Своим уважением к гражданским правам это государство очень походило на Соединенные Штаты Америки. В таком климате терпимости развивалось множество религиозных сект и появлялись различные политические фракции. И хотя главное правительство имело силу и влияние, и граждане имели большие права, тогдашних правителей, как русских коммунистов сегодня, одолевал болезненный страх разделения государства. Поэтому они вынуждены были искать средства для объединения империи. Богиня Рома была их решением. Создавая это божество, римские правители приводили граждан своей необъятной империи к единству и согласию. Хотя различные религиозные секты и политические фракции спорили между собой, тем не менее они сохраняли непоколебимую преданность своему Риму. Они любили свое государство, воевали за него и отдавали за него свои жизни. Выдумав богиню Рома, правители Рима очень ловко склонили народ к тому, чтобы они поклонялись римскому духу с благодарностью за их сильную империю. Очень скоро начали строиться храмы в честь богини Рома, приносились пожертвования этому лже-богу, появились священнослужители, которые руководили поклонением в храмах богини Ромы. Это была богиня, которой поклонялись и которую прославляли все добропорядочные римляне. Это была государственная религия, это был государственный бог, вокруг которого все могли сплотиться. Ко времени правления Октавиана и Августа это поклонение богине Рома, странное смешение политики и религии, расширялось. Оно положило начало ужасному гонению на церковь. Вы спросите, почему? Потому что Рома была призвана быть империей и считалась великой богиней, источником римского величия и защиты в будущем. Отказ от богини Рома был адекватен отвержению самого Рима. Как видите, Рим и Рома были неразрывны. В разуме людей они были почти одним и тем же. Не было бы Рима без Ромы, и величие Рима не могло быть сохранено без принесения хвалы этой могущественной римской богине. Так как между Римом и Ромой существовала такая сильная связь, неприятие Ромы или отказ от поклонения ей рассматривался как политическое бунтарство. «Почему вы не поклоняетесь великой богине, покровительнице нашего государства?» могли спрашивать вас. «Рома сделала нас великими, поклоняйтесь ей». «Ты хочешь сказать, что не любишь Рим?» «Если ты любишь Рим, ты должен поклоняться матери его Роме». В сознании правителей и народа отвергнуть Рому означало отвергнуть Рим. Смертоносная ситуация для церкви. Люди, которых укрепило недавнее возрождение их древних религий, начали проявлять большую религиозную силу. Новая богиня и религия полностью определяли их жизнь, и они горели желанием увидеть во всех сферах жизни в обществе и даже в правительстве проявление искреннего уважения и любви к богам. Прежде чем новый император Август понял происходящее, идеи мистицизма грекоговорящих общин Востока начали проникать в империю, что в конце концов привело к культу императора, к поклонению ему. Сердца римлян к этому времени были очень хорошо подготовлены к тому, чтобы принять новый вид идолопоклонства. Вы знаете, что идолопоклонство не остается неизменным надолго. Оно переходит от одного уровня к другому, от другого к третьему и так далее. С расширением влияния религии создавалась смертельно опасная для церкви ситуация. Люди присвоили Августу титул «Господь». В то время в восточных районах империи титул «Господь» имел ряд значений, носивших характер сверхъестественного. Называть кого-то Господом означало присваивать ему качество божества. Август понимал, что, добровольно принимая титул Господь, он становится объектом поклонения. Поневоле большинство людей начали видеть в Августе воплощение римской богини Рома. Они верили, что Август был бы воплощением Бога, живущим среди людей. В результате этого сильного и повсеместно распространяемого убеждения появилась идея построить ему храм, осуществлять жертвоприношение и поклоняться ему. Дьявольская подделка. Дьявол всегда предлагает подделку. В то же самое время истинное воплощение Бога, рождение Иисуса Христа, должно было произойти в Вифлееме. Дьявол действовал, чтобы воплотить свое демоническое присутствие одновременно с воплощением Бога в Иисусе Христе. В начале Августа отвергал свое обожествление. Бремя быть Богом казалось ему слишком большим. Однако спустя какое-то время Август позволил присвоить себе этот титул, и к 12 году до нашей эры громадный алтарь, построенный Друсусом, был поставлен для одновременного поклонения Роме и Августу. Видите, к этому времени уже не было различия. Рома была воплощена в Августе. Внезапно, в осознании римлян, он перестал быть просто человеком. Он стал Богом. После смерти Августа к власти в Риме пришел Гай Калигула. Новый император продолжил традиции поклонения императору. В 40 году нашей эры он потребовал перестроить статую Зевса и изобразить на ней свои собственные черты. После этого он поставил ее в Иерусалимском храме для поклонения, в добавление к поклонению, которое было распространено в Риме. После Калигулы императором с 41 по 54 год нашей эры был Клавдий. И хотя он не требовал, чтобы его обожествляли и поклонялись ему, он не возражал, когда его называли «наш бог Цезарь». Клавдий назначил своим преемником Нерона. Безумие Нерона стало очевидным сразу, как он сделался императором. Использовав царственное великодушие Клавдии, официально назначенный следующим императором Нерон жестоко убил его. Это была прелюдия грядущего террора. К этому времени новая религия начала принимать другую форму. С тех пор, как Рома была признана государственным божеством, источником римского величия и защиты, отвергнуть Рому означало отвергнуть сам Рим. Происходит непредвиденное. Их план сработал. Этот новый языческий культ скоро стал фактором политического объединения империи. Люди быстро оказались захваченными идеей нового бога. Простые люди начали принимать временно царствующего императора за воплощение богини Рома. Поклонение императору – одна из самых смертоносных вещей, которая вообще могла произойти в первом веке с церковью. Ставила церковь в очень затруднительное положение. В конце концов, это закончилось жесточайшим преследованием христиан. По большому счету, именно это обязательное поклонение императору привело тысячи и тысячи верующих к ужасным страданиям и смерти, сделало мучениками за Христа. Верующих приводили к консулу той местности, в которой они жили. От имени Рима им велели преклонить колени, опустить голову, отречься от Господа Иисуса Христа, признать свою приверженность к божественности царствующего императора, который, по их мнению, был воплощением Ромы. Когда они отказывались, их убивали. Отвергнуть божественность императора означало сказать «нет» Богу, который дал Риму его величие. Это рассматривалось как политический бунт. Жаждущий власти, страдающий паранойей Нерон. Во времена правления Нерона гонение было особенно жестоким. Как все тираны, он был поглощен идеей власти и испытывал болезненный страх перед возможным переворотом. Он действительно был сумасшедшим человеком, который истреблял даже членов своей семьи, если их взгляды в точности не совпадали с его взглядами. Помимо того, что он истребил большинство римских сенаторов и целый ряд дворян, он казнил свою мать, Шурина, сестру, жену и своих любимых учителей Синеку и Луциана. Он был больше похож на зверя или на дьявола, чем на человека. Хотя поначалу Нерон отрицал, что он желает поклонения. Вскоре он с наслаждением принял идею своего обожествления и искал поклонения всей империи. Он настолько был одержим собственным представлением о своей силе, что потребовал от римского сената разрешения на снесение всех огромных красивых зданий Рима. С какой целью? Он хотел перестроить их и поставить в центре каждого из них статую, изображающую его. Он хотел, чтобы его изображения были в каждом крупном поселении Рима и чтобы каждый смог поклоняться ему. Позже ему это удалось. Он построил такую статую и поместил ее напротив своего большого нового дворца. Это было громадное строение, олицетворяющее бога солнца. Только этот идол полностью имел черты лица Нерона. Эта статуя была копией Нерона. После того жеста его сумасшествие стало еще более очевидным, а поведение еще более странным. Кстати, жители некоторых районов Римской империи были настолько убеждены в божественной природе Нерона, что после того, как он покончил жизнь самоубийством, они ожидали его второго пришествия. Когда Сенат сказал «нет». Когда римский сенат наотрез отказался выполнить требования Нерона сравнять город с землей, он был настолько возбужден, что, как говорит предание, приехав домой, раздал горящие факелы своим слугам и сказал им: «Если они не дают мне перестроить здание, я сожгу их дотла». Слуги его отправились во все концы города и начали поджигать его. Огонь был таким сильным, что уничтожил все самые большие районы Рима. Он все продолжал и продолжал бушевать. Существует мнение, что пожары в Риме продолжались более 1 месяца. Из 12 только 1 район Рима избежал этого ужасного пламени. Нерон был на небесах. Теперь он мог строить свой город так, как он хотел. Так как он любил искусство и архитектуру, он рассматривал это как благоприятную возможность увековечить свое имя в истории. Естественно, может показаться, что главной проблемой было то, что огнем были уничтожены прекрасные величественные здания Рима. Конечно, это было бедой, но не самой большой. Рим насчитывал по меньшей мере 300 тысяч рабов и крестьян, которые жили в маленьких деревянных хижинах. Когда огонь поглотил Рим, сгорели также и жилища. Самым простым решением их жилищной проблемы было бы переселить их в другое место. Но эти рабы были необходимы для того, чтобы заново построить 11 сожженных дотла районов Рима. Поэтому римскому сенату предстояла колоссальная работа обеспечить жильем 300 тысяч бездомных. Ясно осознавая, что Нерон виновен в поджоге их любимого города, сенаторы потеряли всякую любовь к своему императору. Они вызвали Нерона в сенат, где должны были его допросить, доказать его вину и наказать. По пути в сенат Нерон придумал дьявольскую идею, план, дававший ему выход из затруднительного положения. Он обвинит христиан в этом поджоге. Он уже давно хотел насолить им. Он ненавидел их за то, что они отказывались отречься от Господа Иисуса и признать его Господом. Нерон ликовал. Его план был идеальным. Христиане делали многое такое, что он мог извратить. Он мог указать на них пальцем, как на виновников поджога. Зачем обвинять христиан? Во-первых, в понятии римлян христиане были атеистами. Так как христиане не имели Бога, которого можно было увидеть своими глазами, римляне считали их неверующими. Порядочные римляне имели множество богов в своих домах, статуи и идолы были расставлены по всему дому, и было очевидно, что они были верующими. Христиане, напротив, не имели никаких идолов или статуй в своих домах, поэтому в сознании римлян христиане были атеистами-безбожниками. Во-вторых, христиане проводили нелегальные тайные встречи. Если у вас не было разрешения императора на проведение какого-либо служения, оно считалось противозаконным, так как паранойя, болезненный страх переворота прогрессировала, правительство должно было знать, где будет проводиться служение, кто будет выступать и какова цель собрания. И если бы собирались, не имея на то разрешения, это считалось противозаконием или даже выпадом против правительства. Так как Нерон ненавидел христиан, он никогда не давал им разрешения на встречи, поэтому всякий раз, проводя богослужение, они нарушали закон и ставили себя в опасное положение. В-третьих, христиане говорили о другом царстве, о другом царе. Мы понимаем, что они говорили о Царстве Иисуса и о Царстве Божьем. Однако следует помнить, что Нерон не давал христианам разрешения встречаться публично, чтобы они имели возможность открыто обсуждать этот предмет. Их загнали в подполье, где они должны были проводить тайные секретные собрания. Поэтому странные слухи начали витать вокруг христиан и их веры. В сознании римлян, и особенно в параноидальном сознании Нерона, христиане готовили переворот государственной власти Римской империи. Они были преступниками. Они обсуждали новое царство и нового царя. В-четвертых, христиане проводили служения, которые назывались «Вечеря любви». Мы знаем, что такое вечеря любви. Это когда вы собираетесь вместе, чтобы наслаждаться праздничным обедом и делиться любовью Иисуса с другими святыми. В плотском разуме римлян, однако, вечеря любви походила больше на языческую оргию, поэтому у христиан ходили слухи, что это были глубоко испорченные, возможно, извращенные люди, имеющие серьезные сексуальные отклонения. В-пятых, давайте сделаем еще один шаг вперед. Христиане проводили церемонии, на которых совершали нечто, что называлось «Вечеря Господня». В Риме слышали, что лидеры секты, Иисус из Назарета, говорил: «Если не будете вкушать мою плоть и пить мою кровь, то не имеете части со мной». Поэтому ходили слухи, что христиане собираются вместе, чтобы заниматься каннибализмом, вкушать плоть и пить кровь. Шестое и последнее обвинение, предъявляемое христианам, было единственно обоснованным. Они действительно это делали. Они стояли на перекрестках, проповедуя против греха. Они проповедовали о покаянии и пророчествовали о грядущем Божьем суде. Они даже проповедовали об аде, огне и сере. Они говорили о том, что грядет день великого суда. Они проповедовали об адском огне, и, конечно, огонь пришел. Когда Рим горел, люди вспомнили слова проповеди. Этим последним обвинением Нерон повернул копья против верующих. Он убеждал сенат и народ, что эти атеисты-бунтари, эти извращенцы-каннибалы, проповедующие суждения, являются теми, кто зажег огонь и уничтожил их любимый город. И римляне поверили этому. Именно в это время стали происходить изменения в церкви Тимофея и в других, в жизни других верующих. Самый черный час ранней церкви. Почти на каждый день ситуация в христианском мире радикально изменилась. До этого к христианству, как и к другим религиям Рима, относились терпимо, и церковь росла, но теперь все стало иначе. Фактически, если вы были христианином и не скрывали своей веры, за вами охотились, как за диким зверем, и убивали мгновенно, если только вы не были гражданином Рима. Гражданин Рима должен был пройти суровый суд, долгое тюремное заключение, избиение и в конце последнее судебное заседание и приговор. Приговор был ясен заранее – смерть. Так было в тот час истории, самый черный час истории ранней церкви. Безумный Нерон выдумывал разные пути, чтобы хватать христиан и убивать их. Только испорченный, порочный ум мог породить такие ужасные способы убийства. Поэтому я говорю, что Нерон был больше похож на зверя или дьявола, нежели на человека. Специально изготавливались сковороды огромных размеров, на которых заживо жарили христиан. Помощники Нерона обрели навыки сдирания с помощью ножа кожи с живых верующих, как снимают шкуру со свиней. С обнаженными мускулами, кровеносными сосудами, венами и артериями этих христиан потом бросали в кучи навоза. В результате они заражались страшными болезнями и умирали в больших муках, так как болезни прогрессировали. Христиан заставляли сражаться с гладиаторами на спортивных состязаниях в Колизее, что было против их веры. Их заворачивали в шкуры мертвых убитых животных и бросали львам. Их заставляли вступать в смертельную схватку с дикими животными. Как тогда, так и сейчас. Дьявол делал все, чтобы уничтожить христианство. Этими отвратительными методами сатана пытался отвернуть верующих от Христа. О размерах массовых убийств христиан, организованных Нероном, можно судить по одному факту. Только в одном из подземных склепов римских катакомб были обнаружены кости более 350 тысяч человек. Таким образом, в первом веке в Римской империи умирали миллионы христиан, так же, как более 6 миллионов евреев и других преследуемых людей были убиты в 20 веке в нацистской империи. Сверхъестественная смерть. Предание говорит, что Нерон, который совершенно обезумел, и который получал наслаждение от того, что причинял боль людям, изобрел еще кое-что – большую горку. Эта горка не похожа на те, с которых съезжают ваши дети. Вся горка представляла собой одно огромное лезвие ножа. Верующих заставляли взбираться на самый верх лестницы и кричали им вслед: «Отрекитесь от Иисуса Христа! Отрекитесь от Иисуса Христа! Отрекитесь от Него, и вы сможете избежать этой смерти!» Если они отказывались сделать это, оставаясь верными Господу, их сталкивали вниз. К тому времени, как они достигали конца горки, они были разрезаны на две части. Знаменитым был также сад Нерона. Он приказал убрать из него все цветы и деревья, и вместо них поставил огромные колья, которые напоминали подпиленные телефонные столбы. В одной из частей бывшего сада он поместил бочку, наполненную до краев кипящей смолой. Христиан приводили в сад, ставили прямо перед балконом Нерона, чтобы он мог видеть, как им приказывали отречься от Иисуса Христа. Тех, кто отказывался сделать это, бросали в горящую смолу, затем привязывали к столбу, где они заживо сгорали. Нерон был полон решимости освободиться от христиан. Знаете ли вы, почему он хотел этого? Потому что они звали Иисуса Христа Господом, а Нерон хотел, чтобы так звали его. Сатана всегда покушался на господство Иисуса Христа. Но посмотрите, какой была победа. Некоторые из лучших историков мира рассказывают нам, что Нерон, сидя у окна и вдыхая запах горящей плоти христиан-мучеников, приходил в бешенство. Он желал слышать крики и плач, сжигаемых заживо людей, но вместо того, чтобы слышать, как они кричат от боли, зовут о помощи, стонут или вопят, он слышал, как они цитируют псалтырь. Он слышал их анифон Богу. Анифон – это поочередное пение. Один человек поет одну часть, затем кто-то поет другую и так далее. Можете себе это представить? Вместо того, чтобы стонать от боли, мученики пели вместе на иных языках, сгорая в огне. Начинается настоящая битва. Как ни печально, но не все отличались такой смелостью. Некоторые сдавались, и именно тогда начиналась настоящая битва. Да, Нерон представлял собой проблему, но преследования, организованные им, были незначительными по сравнению с той боевой ситуацией, которая возникла внутри церкви. Впервые Тимофею пришлось иметь дело с саботажниками, предателями, дезертирами и лжецами. Настоящее сражение происходило внутри стен церкви, а не в языческих судилищах Рима. Некоторые говорили: «Увидимся позже, пастор. Все было очень здорово, но сейчас мы уедем из города на какое-то время, чтобы буря утихла. Когда все успокоится, мы вернемся». Больше Тимофей их никогда не видел. Это убивало его. Сегодня происходит то же самое. Люди хотят быть в растущей церкви, но только до той поры, пока дьявол не перейдет в атаку, пока ситуация немного не осложнится или пока Бог не потребует приложить больше усилий. Тогда они говорят: «Ну, подождите, я не думал, что все это так серьезно. Я думал, это будет одно веселье». И они удирают. Серьезные испытания всегда раскрывают глубину посвящения человека. Знали ли вы дезертира? К несчастью, каждая церковь переживала дезертирство того или иного рода. Почти всегда эти дезертиры находят веские причины своего ухода. Может, они не согласны с манерой сбора пожертвований, может, им не понравилась последняя проповедь пастора, или они считают хвалу и поклонение слишком вольными. В большинстве своем это просто оправдания, которыми они пытаются прикрыть недостаток преданности. Каждый пастор, подобно Тимофею, испытывает боль при виде того, что люди уходят из церкви. Во времена Тимофея они, по крайней мере, уходили из-за страха быть убитыми. И если их побег, вызванный страхом быть убитым, считался отсутствием веры, то сегодняшние причины являются совершенно пустячными. Нужны серьезные причины, чтобы уйти из церкви. Если, например, преподается ошибочное учение, если имеют место или замалчиваются моральные поступки, а у вас есть веские причины для ухода из церкви. Однако в большинстве случаев вы обнаруживаете, что люди, которые не посвятили себя церкви, ищут оправданий, замаскированных под духовность, чтобы просто избежать ответственности. Они могут сказать: «Мы не знаем, почему мы уходим. Господь велел нам так поступить». Или: «Мы чувствуем, что что-то здесь неправильно. Нам трудно определить, что, но что-то неверно». Могу сказать вам, что в большинстве случаев, если что-то и неверно, то это с ними. Они принимают свои блуждающие, непосвященные плотские мысли за водительство Святым Духом. Те, кто уходит так просто, не осознают серьезности происходящего сражения или важности поместной церкви. Они даже могут провозгласить себя членами Всемирной Церкви. Конечно, вы считаете, если вы член Всемирной Церкви, вам не обязательно быть членом поместной церкви. Так ли это? Нет, не так. Всемирная церковь не приобретет никакого значения, если не проявит себя в конкретных местах, конкретных поместных церквах. Разногласия, испытания, проблемы и борьба всегда раскрывают истинность посвящения. Церковь Тимофея переживала дезертирство из-за гонений и угрозы смерти. Какими бы непреодолимыми ни были проблемы, христиане призваны не дезертировать, они призваны стоять. Изучая второе послание к Тимофею, мы должны понимать, что этот молодой служитель был потрясен бешеной атакой на членов его церкви. Битва раскрыла их в истинном цвете. Люди, предавшие его, предавали церковь, но что важнее всего, они предавали Господа. Совет для зоны сражений. Посреди битвы Павел пишет во втором послании к Тимофею 1:1-2. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Здесь Павел нарушает свой обычный порядок приветствия. В большинстве посланий он вначале говорит «благодать вам и мир». В этом же письме Павел говорит «благодать, мир, милость, мир». И это очень важно. Павел добавляет в приветствие слово «милость» только в трех своих посланиях, в двух посланиях Тимофею и в послании Титу. Почему? Потому что во всех трех случаях Павел пишет человеку, потрясенному ситуацией, в которой находится. Возьмем, к примеру, первое послание к Тимофею. Тимофей только что стал пастором в Эфесе и переживает потрясение, потому что церковь растет очень быстро, и он не чувствует себя способным справиться с работой. Имея в руках такое сложное задание, Тимофей нуждался в чем-то, кроме благодати и мира. Ему необходимо было услышать о Божьей милости, которая помогла бы ему справиться с его ситуацией. Испытывали ли вы когда-нибудь такую потребность Божьей милости? Как мы уже видели из второго послания к Тимофею, Тимофей потрясен, потому что дела в церкви пришли в упадок, и люди покидают его, церковь и Господа. Он чувствует себя отверженным, его переполняет гнев и обида. Чтобы продолжить свое дело для Господа, ему нужна особая мера Божьей милости. Просили ли вы когда-нибудь у Бога особую меру Его милости, чтобы справиться с серьезными проблемами? Представьте себе, какие чувства испытывал Тит, когда Павел оставил его одного на острове Крит, чтобы он основал там церковь. Один из критских поэтов сказал: «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». И Павел подтверждает это свидетельство, это справедливо. Титу 1:12-13. Представьте, каково начинать церковь с такими людьми. Титу необходимо было знать, что существует особая мера милости для решения им такого сложного задания. Он нуждался в милости для работы с критянами. Не правда ли хорошо знать, что когда Бог призывает вас на сложное дело, что буквально ошеломляет вас или что выше ваших способностей, Он к благодати и миру добавляет дополнительную меру милости. Существует особая мера милости для тех, кто потрясен сложной ситуацией. Это было особенно хорошей вестью для юного Тимофея. Это является хорошей вестью и для вас, так как вы тоже живете в зоне сражения.